Мэтр Лагерфельд клянется и божится, что мой предшественник о них знал, но воздействовать никак не мог. Кажется, он не врет. Я проверил, покопался в компьютере. Не могу сказать, что освоил его как свою спальню, но по поводу Токеранга он всякий раз выдавал полное отсутствие информации. А ведь опасность не шуточная. Вам не кажется? Да, сказал Сварог, глядя в пол меж носков своих мягких коричневых сапог. Но я обещал с ними посчитаться, и, будьте уверены, посчитаюсь. Дели я им не прощу. У меня до сих пор стоит перед глазами морская площадь и летящая ракета. А ведь лесная дева была права. Маленькие опасности иногда страшнее больших. Вы зажигали фонари возле резиденции наместников? До сих пор зажигаем. Никакого результата. Боюсь, это может означать одно, уверенно сказал Сварог. Авторов послания выявили, разоблачили и поволокли куда следует для задушевной беседы. То есть такой, когда берут за душу, лезут в нее с сапогами. «Признаться, меня их невзгоды не особенно волнуют», — усмехнулся Гаудин. «Быть может, даже лучше будет, если там, под землей, окончательно победят изоляционисты. Если вдумчиво изучить послание, станет ясно, что там нет и тени альтруизма. Наши неизвестные друзья изощренно торговались, якобы невзначай упоминали о своей силе. «Что-то их противники мало похожи на изоляционистов», — сказал Сварог. «Помнится, речь там шла о том, что ведутся работы по возвращению им нормальных размеров. Они что, и в самом деле могут представлять опасность для нас?» «Для нас? Вряд ли». «Значит, для земли», — уверенно сказал Сварог. «Я с некоторых пор принимаю земные беды близко к сердцу». «Вы это произнесли таким тоном, словно я-то бездушный монстр», — покривил губы Гаудин. «Зря. Мне вовсе не хочется, чтобы у земных королевств начались неприятности. В конце концов, речь идет о наших вассалах, которых мы обязаны защищать. Уже началась лихорадочная работа. Увы, мы испокон веков создавали систему контроля и наблюдения, охватывающую лишь землю, земную твердь. Никто не занимался морскими глубинами, вообще всем, что лежит ниже уровня воды. И дело не только в нерадении. Есть обстоятельства. Какие? Всякие, уклончиво сказал Гаудин. Объективные, право же, причины. Мы срочно постараемся исправить упущение. Но, как вы понимаете, здесь есть сложности. Магистериум лучше пока не посвящать. Неизвестно, куда их заведет в данном случае гипертрофированная страсть к познанию. А вот Хельстад — это целиком ваша забота. Наши технические средства там по-прежнему бессильны. Отыскать вход в подземелья? Должен же он существовать. Можете только вы. А почему, собственно, ваша техника там не работает? Не знаю, — сказал Гаудин, — честное слово. Такое впечатление, что для решения этой загадки нужно сначала доискаться до причины сущности самого шторма. А эти задачи до сих пор не решены, хотя используются самые разные средства. В том числе и проект «Алмазная стрела». Какое-то время Гаудин ошеломленно молчал. Его улыбка была натянутой. лорд Сварог. Вы великолепны. О проекте «Алмазная стрела» осведомлен не всякий член палаты пэр. Кто вам мог проболтаться? Вряд ли императрица. Следовательно, выбор невелик. Либо Борн, либо Ройл. Пожалуй, все-таки Ройл. Окажись это Борн, вы проговорились бы раньше, после первого возвращения из земли. Значит, Ройл. Интриган чертов. Да, существует такой проект. Отчаянные попытки, если не создать машину времени, способную перенести разведчика в прошлое, то хотя бы увидеть это прошлое. Увы, достижений пока никаких, кроме неудач. Не хочу очернять Ройла в ваших глазах, но право же, в отшельнике его загнало не разочарование в нашем образе жизни, а собственное бессилие, научная импотенция. Он сделал слишком много широко вещательных заявлений о грядущих успехах, но в итоге ничегошеньки не добился. Душевный кризис, череда скандалов, разрыв отношений, бегство на этот его островок. А может, задача вообще не имеет решения? «В том-то и оно, что имеет», — печально сказал Гаудин. «Ладно, поделюсь кое-какими тайнами. Вы и без того уже знаете столько, что заслуживаете то ли пожизненной изоляции в замке Клай, то ли допуска по высшей форме. Так вот, в одну сторону межвременные туннели случалось срабатывали». «Подождите, насчет замка Клай — это все же циничная шутка». «Да, конечно», — пожал плечами Гаудин. «Дело обстоит как раз наоборот. Ее Величество, скажу вам по секрету, намерено ввести вас в скорости в палату пэров вместо лорда Алферса. А это как раз и подразумевает совершенно иной уровень допуска к тайнам. Так вот, о шторме со всей уверенностью можно сказать одно. Катаклизм сей сопровождался, помимо всех прочих эффектов, часть которых нам до сих пор неизвестна, еще и страннейшими искажениями пространства-времени. Ученые, выражаясь, имели место проколы пространственно-временного континуума, отличавшиеся различной протяженностью вектора. Не стесняйтесь признаться, что ничего не поняли. Я сам в свое время стал более-менее разбираться в сути явлений лишь после многочасовых лекций. Если проще, были случаи, когда в результате пронесшегося над планетой шторма материальные и даже разумные объекты оказывались выброшенными из прошлого в будущее, то есть из времен шторма в наши. В 703 году над континентом вдруг возник неведомо откуда реактивный самолет. Вот именно, неведомо откуда, без каких бы то ни было визуальных эффектов. Взял и возник в небе. К тому времени уже существовала отлаженная система контроля за воздушным пространством Талора. Но поскольку самолет, повторяю, появился без малейших звуковых и световых эффектов, операторы потеряли несколько минут. Когда вылетела серебряная бригада, самолет уже садился на обычное крестьянское поле. Он разбился. Как потом выяснилось, в баках не осталось ни капли горючего, и летчик поневоле пошел на вынужденную. Пилот погиб, но вот обломки самолета удалось идентифицировать. Наши предки уходили за облака в жуткой спешке, посреди страшной неразберихи и хаоса, когда планету уже сотрясали непонятные катаклизмы. Но у них все же оказалось с собой некоторое количество книг видеозаписи и дискет. Словом, это был одноместный палубный штурмовик с авианосца, боевая машина из времен, непосредственно примыкавших к шторму. Второй схожий случай произошел 600 с лишним лет спустя. Над континентом вновь возник и ниоткуда самолет. На сей раз роскошная спортивная игрушка с представителями тогдашней золотой молодежи на борту. Их было пятеро обоего пола. Драккары его легко настигли и подхватили силовым полем. «И что?» — жадно спросил Сварог, даже пошевелившись от жгучего любопытства. Все оказалось не так заманчиво, как мы сгоряча размечтались. Как-то странно усмехнулся Гаудин. Как источник информации, они оказались, грубо говоря, дерьмом собачьим, невероятно тупые и ограниченные субъекты. Золотая молодежь повсюду одинакова. Они весело проводили время на модном и дорогом курорте, когда началось нечто пугающее. Они даже не могли толком описать этих явлений. Компания решила немедленно лететь в столицу под уютное крылышко родителей. Они поднялись в воздух, и тут с ними что-то произошло. Словно выключатель повернули. Только что внизу был морской берег, и вдруг на его месте оказался совершенно незнакомый ландшафт, суша, без малейших следов океана. И что с ними было потом? У вас? Случай был экстраординарный. С непонятным выражением лица протянул Гаудин. Они являли собой бесценный кладезь информации о прошлом, а наши предшественники были в чем-то прямолинейнее и решительнее нас. Бесценный кладезь. Это тупые-то и ограниченные? Вам приходилось слышать, что человеческий мозг, независимо от того, что может рассказать его обладатель, все равно хранит память обо всем, что человек видел, слышал и пережил. Понимаете, всю информацию. Человеку только кажется, что он все забыл. Гаудин отвел взгляд. Есть аппаратура. Тогдашним приборам было далеко до их нынешних аналогов. Дело происходило 4000 лет назад. Сверху торопили.
Они все погибли после обработки?
Они все выжили, сказал Гаудин глухо, и даже прожили потом немало лет. И не все остались совершеннейшими кретинами. Двух даже удалось приблизить к нормальному состоянию. Ну, почти нормальному. С цинической точки зрения самое грустное то, что и выкачали-то из них гораздо меньше, чем поначалу рассчитывали. Хотя нельзя сказать, что работали зря.
После долгого молчания Сварог спросил.
Значит, всякий раз проколы были связаны с летательными аппаратами?
Не только. В 2003-м один из наших мелких агентов на захолустной ярмарке наткнулся на обыкновенного баронского крестьянина, щеголявшего в странной одежде, не похожей на все, что к этому времени было известно. Поскольку существовала обширная инструкция, кстати, она действует до сих пор, предписывающая сообщать по начальству обо всем непохожем, агент поднял тревогу. Землероба сгребли в тот же день возле родной деревеньки. Странная одежда оказалась курткой из синтетического материала, сделанной во времена, непосредственно примыкавшие к шторму. Это определили довольно быстро. а вот ее бывший хозяин. В один прекрасный день он взял, да и объявился в той деревушке. Попросту вышел из леса, производя впечатление то ли тронутого, то ли пьяного. Упорно твердил, что прибыл из другого мира. Всему изумлялся, молил объяснить ему, что случилось с планетой. Словом, с точки зрения захолустных баронских крестьян, был то ли юродивым, то ли попросту скорбным на голову. А сам он что говорил? До самого не добрались по уважительной причине. Он к тому времени лет 20 уж был покойником. Умер от старости, вполне естественной смертью. Несколько стариков его помнили, они-то и рассказали. Видите ли, он, немного придя в себя и осмотревшись, должно быть, понял, что бесповоротно вырван из своего времени и пространства. И, как ни странно покажется, прижился в деревне. Оказалось, умеет возиться с железками. Кузнец как раз искал толкового подручного. Ремесленники в деревне всегда нужны. Доложили управителю, выделили ему хотенку, приписали к манору, а там и невесту подыскали. Ну, прижился. Полиция по его душу не приезжала, в розыскных листах не значился. Так чего ж беспокоиться и мудрить? Пусть себе возится в кузне. Деревня замкнутый микрокосм, знаете ли. Особенный мирок, в некоторых отношениях почти что другая планета. Говорят, первое время рвался в город, то ли к властям, то ли к ученым людям. Потом притих. Должно быть, наслушался того сего о шторме, понял, что деваться некуда. Ну, прожил отведенный природный срок. Помер, а одежда осталась. Куртка была уж очень добротной. И в конце концов тот обормот, сосед его бывший, рискнул напялить одежонку, когда поехал на ярмарку. Был еще один случай. Еще один человек. Никто его никогда не видел. На нем написал святой Рох во втором томе «Печальных странствий». Они случайно встретились на каком-то постоялом дворе в Ронорской провинции. Мы самым тщательнейшим образом анализировали текст и пришли к выводу, что ошибка исключена. Собеседником святого мог быть лишь человек, переместившийся во времени из периода, опять-таки, непосредственно примыкавшего к шторму. Вот только его следов не отыскали, как ни старались. Известно только, что он состоял в свите какого-то вельможного герцога. Должно быть, сумел адаптироваться лучше, нежели тот из деревни. Или попросту встретил в нужном месте нужных людей, не каких-то задрипанных крестьян. В конце концов, язык практически не изменился. Это ему облегчало дело. Неглупый и решительный человек мог, преодолев шок, врасти в тогдашнюю жизнь, оставшись для нас незамеченным. Очень, возможно, были и другие, те, кто в наше поле зрения не попал. Вы понимаете теперь, чего я опасаюсь? «Пожалуй», — подумав, кивнул Сварог. «С таким же успехом в будущее может оказаться выброшенной какая-нибудь тогдашняя супербомба за пару минут до взрыва». «Совершенно ясно», — устало сказал Гаудин. «Бомба! Или какой-нибудь крейсер, который с перепуга откроет огонь по земному порту. Да мало ли что! Колба из военной лаборатории с возбудителем какой-нибудь чумы! Крылатая ракета с ядерной боеголовкой! Наконец, какой-нибудь вихрь, уничтожающий везде, где проносится живые существа. О чем-то подобном сообщают предки. Вот если бы вдумчиво покопаться в компьютере Хельстада...
— Руки чешутся, а?
— спросил Сварог без особой подковырки. — Ну, естественно, самым обычным тоном ответил Гаудин. — А вы все-таки против?
— Я боюсь, что вы там что-нибудь испортите, — сказал Сварог чистую правду.
— Вся эта штуковина каким-то хитрым образом замкнута на меня, на коронованного короля, я имею в виду. «Это-то канцлера и останавливает», — кивнул Гаудин. «Да и ситуация не из простых. Канцлер, как я уже говорил, боится излишне довериться магистериуму. Мистериор бомбардирует нас требованиями соблюдать предельную осторожность и опять-таки не доверять магистериуму. В тайном совете нет единодушия, а императрица настрого повелела не рубить с плеча. Так что я не тороплюсь и очень хочу, чтобы вы мне верили, по-прежнему видели во мне вашего доброжелателя. Вам ведь необходимы друзья, лорд Сварог, особенно теперь. У вас в последнее время появилось слишком много влиятельных завистников. Ваши успехи и иные свершения автоматически вызывают кое у кого людскую зависть. Что произошло, кстати, между вами и орком?
— Ничего серьезного, — сказал Сварог быстро.
— Так мелкие ссоры из-за сущих пустяков.
Конечно, следовало бы рассказать Гаудину о забавах орка с навьями, поделиться кое-какими подозрениями, но он не мог бы себя пересилить и настучать. Уважающий себя офицер стучать не будет. Уважающий себя король тем более. Нужно сначала кое в чем разобраться самому, в конце концов. О том, что орк готовит войско из навьев, он знал лишь от самого герцога, а тот мог и приврать.
— По-моему, вы чего-то не договариваете. — Да что вы! — возмутился Сварог, елико мог искренне.
— Ну, смотрите, вы взрослый человек. Орк, между прочим, в отличие от вас, вряд ли станет играть в благородство. Уж я-то знаю, как давно и целеустремленно он рвался к хельстадским тайнам. Правда, при этом у него хватило хитрости и благоразумия, чтобы не связаться с черной благодатью, хотя Алферс и пытался его втянуть.
Но вашего положения это не облегчает. Орк вас с некоторых пор откровенно ненавидит. А моя служба пока еще не имеет оснований вмешиваться. Лично я не верю орку, когда он болтает на всех углах, что вы рветесь к власти над миром. — И правильно делаете, — сказал Сварог грубовато. — Я решительно не могу понять, зачем мне власть над миром.
— Да я-то понимаю. А вот у глупца-обывателя есть такая поганенькая черта. Любит приписывать другим свои низменные побуждения.
Он на вашем месте непременно постарался бы достичь высшей власти, а потому убежден, что и вы втихомолку к тому же стремитесь.
Учитывайте эту сторону человеческого мышления. Наконец, у этой проблемы... Я имею в виду хельстадскую корону на вашем челе. Есть и совершенно неожиданные аспекты. Сами убедитесь, когда поговорите с директором канцелярии земных дел.
А что ему нужно?
Я так и не знаю,
зачем он меня вызвал. «Что, может быть, нужно бюрократу?» — усмехнулся Гаудин. «Привести реальность в полное соответствие с циркулярами и прочими предписаниями, но ни в коем случае не наоборот».
«Упаси Боже, чтобы было наоборот. Сама мысль о такой возможности истинного чиновника приводит в ужас. Лорд Сварог, у вас чертовски усталый вид, мешки под глазами, повышенная нервность в движениях. Прихворнули?»
«Вздор», — сказал Сварог. «Что-то плохо спится всю последнюю неделю. Какая-то дурацкая полубессонница, полудрема. Кошмары снятся беспрестанно. У вас не найдется какого-нибудь надежного эликсира, вроде того, что спасает от малейших признаков похмелья?»
Голова раскалывается, в глаза словно песку насыпали. «Я решил было, что это заклинание какого-то неизвестного доброжелателя. Но они ведь на меня не должны действовать. Давайте посмотрим». Гаудин, хитрым образом сложив пальцы правой руки, пытливо уставился на Сварога и долго молчал. Сварог терпеливо ждал. Он и в самом деле чувствовал себя прескверно, настолько, что вслух на это пожаловался.
«Нет, не чувствую ничего, что свидетельствовало бы о пущенных в ход заклинаниях», — сказал Гаудин. «Я вам сегодня пришлю своего врача, если только не побоитесь что-то из его рук принимать».
«Бросьте», — сердито сказал Сварог.
«Я вам до сих пор имею глупость доверять», — улыбнулся он вяло. «И потом мы, гейры, умеем распознавать подсунутые нам зелья».
«Я помню. Без улыбки», — сказал Гаудин.